Раздел 5. Страница 303. Крайне поучительно еще следующее обстоятельство. Когда мы спорили в ЦИК с товарищем Бухариным, смотри настоящий том, страницы с 272 по 274, он заметил, между прочим, в вопросе о высоких жалованиях специалистам мы, очевидно, мы, левые коммунисты, правее Ленина. Ибо никакого отступления от принципов здесь не видим, памятуя слова Маркса, что при известных условиях рабочему классу всего целесообразнее было бы откупиться от этой банды, именно от банды капиталистов, то есть выкупить у буржуазии землю, фабрики, заводы и прочие средства производства. «Откупиться от этой банды». Ленин цитирует высказывания Маркса, изложенные Энгельсом в работе «Крестьянский вопрос во Франции и Германии». Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, второе издание, том 22, страница 523. Это чрезвычайно интересное замечание вскрывает, во-первых, что Бухарин двумя головами выше левых эсеров и анархистов, что он вовсе не безнадежно погряз во фразах, а напротив старается вдуматься в конкретные трудности перехода, мучительного и тяжелого перехода от капитализма к социализму. Во-вторых, это замечание вскрывает еще нагляднее ошибку Бухарина. В самом деле, вдумайтесь в мысль Маркса. Страница 304. Дело шло об Англии 70-х годов прошлого века, о кульминационном периоде домонополистического капитализма. О стране, в которой тогда всего более было возможностей мирной победы социализма в смысле выкупа буржуазии рабочими. И Маркс говорил, при известных условиях рабочие вовсе не откажутся от того, чтобы буржуазию выкупить. Маркс не связывал себе и будущим деятелям социалистической революции рук насчет форм, приемов, способов переворота, превосходно понимая, какая масса новых проблем тогда встанет, как изменится вся обстановка в ходе переворота, как часто и сильно будет она меняться в ходе переворота. Ну а в Советской России, после взятия власти пролетариатом, после подавления военного и саботажнического сопротивления эксплуататоров, неужели не очевидно, что некоторые условия сложились по типу тех, которые могли бы сложиться полвека тому назад в Англии, если бы она мирно стала тогда переходить к социализму? Подчинение капиталистов рабочим в Англии могло бы тогда быть обеспечено следующими обстоятельствами. Первое. Полнейшим преобладанием рабочих пролетариев в населении вследствие отсутствия крестьянства. В Англии в 70-х годах были признаки, позволявшие надеяться на чрезвычайно быстрые успехи социализма среди сельских рабочих. Второе. Превосходной организованностью пролетариата в профессиональных союзах. Англия была тогда первой в мире страной в указанном отношении. Третье. Сравнительно высокой культурностью пролетариата, вышколенного вековым развитием политической свободы. Четвертое. Долгой привычкой великолепно организованных капиталистов Англии. Тогда они были наилучше организованными капиталистами из всех стран мира, теперь это первенство перешло к Германии, к решению компромиссом политических и экономических вопросов. Страница 305. Вот в силу каких обстоятельств могла тогда явиться мысль о возможности мирного подчинения капиталистов Англии ее рабочим. у нас это подчинение в данный момент обеспечено известными коренными посылками, победой в октябре и подавлением с октября по февраль военного и саботажнического сопротивления капиталистов. У нас вместо полнейшего преобладания рабочих пролетариев в населении и высокой организованности их, фактором победы явилась поддержка пролетариев беднейшим и быстро разоренным крестьянством. У нас, наконец, нет ни высокой культурности, ни привычки к компромиссам. Если продумать эти конкретные условия, то станет ясно, что мы можем и должны добиваться теперь соединения приемов беспощадной расправы с капиталистами некультурными, ни на какой государственный капитализм не идущими, ни о каком компромиссе не помышляющими, продолжающими срывать спекуляции, подкупом бедноты и прочим советские мероприятия, с приемами компромисса или выкупа по отношению к культурным капиталистам, идущим на государственный капитализм, способным проводить его в жизнь, полезным для пролетариата в качестве умных и опытных организаторов крупнейших предприятий, действительно охватывающих снабжение продуктами десятков миллионов людей. После слов «приемов беспощадной расправы» сноска. Надо и здесь посмотреть правде в лицо. Беспощадности, необходимой для успеха социализма, у нас все еще мало. И мало не потому, что нет решительности. Решительности у нас довольно. А нет умения поймать достаточно быстро достаточное количество спекулянтов, мародеров, капиталистов, нарушителей советских мероприятий. Ибо это умение создается лишь организацией учета и контроля. Во-вторых, нет достаточной твердости в судах, которые вместо расстрела взяточников назначают им полгода тюрьмы. Оба недостатка наши имеют один социальный корень – влияние мелкобуржуазной стихии, ее дряблость. Бухарин – превосходно образованный марксист-экономист. Поэтому он вспомнил, что Маркс был глубочайше прав, когда учил рабочих важности сохранить организацию крупнейшего производства именно в интересах облегчения перехода к социализму и полной допустимости мысли о том, чтобы хорошо заплатить капиталистам, выкупить их, ежели, в виде исключения, Англия была тогда исключением, обстоятельства сложатся так, что заставят капиталистов мирно подчиниться и культурно, организованно перейти к социализму на условиях выкупа. Страница 306. Но Бухарин впал в ошибку, ибо не вдумался в конкретное своеобразие данного момента в России, момента как раз исключительного, когда мы, пролетариат России, впереди любой Англии и любой Германии по нашему политическому строю, по силе политической власти рабочих. И вместе с тем, позади самого отсталого из западноевропейских государств по организации добропорядочного государственного капитализма, по высоте культуры, по степени подготовки к материально-производственному введению социализма. Не ясно ли, что из этого своеобразного положения вытекает для данного момента именно необходимость своеобразного выкупа, который рабочие должны предложить культурнейшим, талантливейшим, организаторски наиболее способным капиталистам, готовым идти на службу к советской власти и добропорядочно помогать налаживанию крупного и крупнейшего государственного производства? Не ясно ли, что при таком своеобразном положении мы должны стараться избежать двоякого рода ошибок, из которых каждая по-своему мелкобуржуазна? С одной стороны, непоправимой ошибкой было бы объявить, что раз признано несоответствие наших экономических сил и силы политической, то, следовательно, не надо было брать власть. Ленин имеет в виду одно из основных положений, с которым меньшевики выступали против Октябрьской социалистической революции и диктатуры пролетариата. Меньшевики утверждали, что взятие власти является преждевременным, что Россия якобы не достигла такой высоты развития производительных сил, при которой возможен социализм. После Октябрьской революции они продолжали выступать против советской власти, против революционных социалистических преобразований. Свое концентрированное выражение эти взгляды меньшевиков нашли в книге Суханова «Записки о революции», критическому разбору которых Ленин посвятил статью о нашей революции по поводу записок Суханова. Опровергая меньшевистскую концепцию преждевременности социалистической революции в России из-за экономической и культурной отсталости, Ленин писал в этой статье, что рабочий класс России должен был начать завоевание революционным путем государственной власти, а потом уже на основе рабочей крестьянской власти и советского строя двинуться догонять другие народы. Сочинение, четвертое издание, том 33, страница 438. Так рассуждают человеки в футлярах, забывающие, что соответствия не будет никогда, что его не может быть в развитии природы, как и в развитии общества, что только путем ряда попыток, из которых каждое отдельно взятое будет односторонне, будет страдать известным несоответствием, создастся цельный социализм из революционного сотрудничества пролетариев всех стран. С другой стороны, явной ошибкой было бы дать волю крикунам и фразерам, которые позволяют себя увлечь яркой революционностью, но на выдержанную, продуманную, взвешенную, учитывающую и труднейшие переходы революционную работу, не способны. Страница 307. К счастью, история развития революционных партий и борьбы большевизма с ними оставила нам в наследство резко очерченные типы, из коих левые эсеры и анархисты иллюстрируют собой тип плохоньких революционеров достаточно наглядно. Они кричат теперь до истерики, захлебываясь криком, кричат «против соглашательства правых большевиков». Но подумать они не умеют, чем плохо было и за что по справедливости осуждено историей и ходом революции соглашательство. Соглашательство времен Керенского отдавало власть империалистской буржуазии, а вопрос о власти есть коренной вопрос всякой революции. Соглашательство части большевиков в октябре-ноябре 1917 года либо боялась взятия власти пролетариатом, либо хотела делить власть поровну не только с ненадежными попутчиками вроде левых эсеров, но и с врагами, черновцами, меньшевиками, которые неизбежно мешали бы нам в основном в разгоне учредилки, в беспощадном сокрушении Багаевских, в полном проведении советских учреждений, в каждой конфискации. Теперь власть взята, удержана, укреплена в руках одной партии, партии пролетариата, даже без ненадежных попутчиков. Говорить теперь о соглашательстве, когда нет и быть не может даже речи о разделе власти, об отказе от диктатуры пролетариев против буржуазии, значит просто повторять, как сорока, заученные, но непонятные слова. Называть соглашательством то, что, придя в положение, когда мы можем и должны управлять страной, мы стараемся привлечь к себе, не жалея денег, культурнейшие из капитализмом обученных элементов, их взять на службу против мелкособственнического распада, это значит вовсе не уметь думать об экономических задачах строительства социализма. И потому Как нехорошо аттестует товарища Бухарина то обстоятельство, что он сразу устыдился в ЦИК той услуги, которую оказали ему Карелины и Ге, все же по отношению к течению левых коммунистов остается серьезным предостережением указания на их политических соратников. Страница 308. Вот вам Знамя труда, орган левых эсеров. В номере от 25 апреля 1918 года гордо заявляющее: «Нынешняя позиция нашей партии солидаризируется с другим течением в большевизме – Бухариным, Покровским и другими. Вот вам меньшевистский «Вперед» от того же числа, содержащий, между прочим, следующий тезис – небезызвестного меньшевика Исува. Исув. 1878-1920 годы. Социал-демократ, меньшевик. В 1917 году был членом Московского комитета меньшевиков, входил в исполком Моссовета. После Октябрьской социалистической революции работал в Музее труда. Чуждая с самого начала истинно пролетарского характера политика советской власти, в последнее время все более открыто вступает на путь соглашения с буржуазией и принимает явно антирабочий характер. Под флагом национализации промышленности проводится политика насаждения промышленных трестов. Под флагом восстановления производительных сил страны делаются попытки уничтожения восьмичасового рабочего дня, введения сдельной заработной платы и системы Тейлора, черных списков и волчьих паспортов. Эта политика грозит лишить пролетариат его основных завоеваний в экономической области и сделать его жертвой безграничной эксплуатации со стороны буржуазии. Не правда ли великолепно? Друзья Керенского, ведшие вместе с ним империалистическую войну во имя тайных договоров, обещавших аннексии русским капиталистам, коллеги Церетели, собравшегося 11 июня обезоружить рабочих, либерданы, которые власть буржуазии прикрывали звонкими фразами, они изобличают советскую власть в соглашении с буржуазией, в насаждении трестов, то есть именно в насаждении государственного капитализма, в введении системы Тейлора. 24 июня 1917 года на совместном заседании Исполнительного комитета Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов с членами Президиума Первого Всероссийского съезда Советов при обсуждении вопроса о мирной демонстрации рабочих и солдат Петрограда, подготовленной Центральным комитетом большевистской партии, Церетели выступил злобной клеветой на большевиков, обвиняя их в заговоре против правительства и пособничестве контрреволюции, и грозил принять решительные меры к разоружению рабочих, идущих за большевиками. Да, Исуву надо поднести медаль от большевиков, а его тезис выставить в каждом рабочем клубе и союзе как образчик провокаторских речей буржуазии. Рабочие знают теперь хорошо, по опыту знают повсюду либерданов, Церетели и Сувов, и внимательное размышление о том, почему подобные лакеи буржуазии провоцируют рабочих на сопротивление системе Тейлора и насаждению трестов, будет архиполезно для рабочих. Страница 309. Сознательные рабочие будут вдумчиво сопоставлять тезис друга господ либерданов и Церетели и Сува следующим тезисом левых коммунистов. Введение трудовой дисциплины. В связи с восстановлением руководительства капиталистов в производстве не может существенно увеличить производительность труда, но оно понизит классовую самодеятельность, активность и организованность пролетариата. Оно грозит закрепощением рабочего класса, возбудит недовольство как отсталых слоев, так и авангарда пролетариата. Для проведения этой системы в жизнь при господствующей в пролетарской среде ненависти против саботажников-капиталистов коммунистической партии пришлось бы опереться на мелкую буржуазию против рабочих и тем погубить себя как партию пролетариата. Коммунист номер 1, страница 8, столбец 2. Вот нагляднейшее доказательство того, как левые попали в ловушку, поддались на провокацию исувов и других иуд капитализма. Вот хороший урок рабочим, знающим, что именно авангард пролетариата стоит за введение трудовой дисциплины, что именно мелкая буржуазия больше всего лезет из кожи для разрушения этой дисциплины. Такие речи, как приведенный тезис левых, есть величайший позор и полное отречение от коммунизма на деле, полный переход на сторону именно мелкой буржуазии. В связи с восстановлением руководительства капиталистов. Вот какими словами думают защищаться левые коммунисты. Никуда не годная защита, ибо руководительство капиталистам дается советской властью. Во-первых, при наличности рабочих комиссаров или рабочих комитетов, следящих за каждым шагом руководителя, учащихся на его руководительском опыте, имеющих возможность не только обжаловать распоряжение руководителя, но сместить его через органы советской власти. Во-вторых, руководительство капиталистам дается для исполнительных функций на время работы, условия которые определены именно советской властью и ею же отменяются и пересматриваются. В-третьих, руководительство капиталистам дается советской властью не как капиталистам, а как специалистам-техникам или организаторам за высшую оплату труда. Страница 310. И рабочие прекрасно знают, что организаторы действительно крупных и крупнейших предприятий, трестов или других учреждений на 99% принадлежат классу капиталистов, как и первоклассные техники. Но именно их мы, пролетарская партия, должны брать в руководители процесса труда и организации производства, ибо иных, знающих это дело из практики, из опыта людей, нет. Ибо рабочие, вышедшие из младенческого возраста, когда их могла сбивать левая фраза или мелкобуржуазная распущенность, идут к социализму именно через капиталистическое руководительство трестами, через крупнейшее машинное производство, через предприятия с оборотами в несколько миллионов в год, только через такие производства и предприятия. Рабочие не мелкие буржуа. Они не боятся крупнейшего государственного капитализма. Они его ценят как их пролетарское орудие, которое их советская власть употребит в дело против мелкособственнического распада и развала. Этого не понимают лишь деклассированные и потому насквозь мелкобуржуазные интеллигенты, типом которых в группе левых коммунистов и в их журнале выступает Осинский, когда он пишет: «Вся инициатива в деле организации руководства предприятием будет принадлежать организаторам трестов. Ведь мы не учить их хотим, не делать их рядовыми работниками, а учиться у них». Коммунист номер 1, страница 14, столбец 2. потуги на иронию в этой фразе, направленной против моих слов «учиться социализму у организаторов трестов». Осинский, Оболенский. 1887-1938 годы. Член большевистской партии с 1907 года. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года член Московского областного бюро РСДРПБ входил в редакцию большевистской газеты «Социал-демократ». После Октябрьской социалистической революции управляющий Государственным банком РСФСР, председатель ВСНХ. В 1918 году левый коммунист, был главным автором платформы левых коммунистов. В 1920-1921 годах активный участник антипартийной группы демократического централизма, а в 1923 году примыкал к троцкистской оппозиции. В 1921-1923 годах заместитель наркома земледелия. С 1926 года управляющий ЦСУ СССР. Затем на руководящей партийной и дипломатической работе. Осинскому это смешно. Он хочет организаторов трестов сделать рядовыми работниками. Если бы это писал человек такого возраста, про который поэт сказал 15 только лет, не более того, тогда бы удивляться было нечему. Ленин цитирует эпиграмму Василия Львовича Пушкина, в которой говорится о посредственном поэте, пославшем свои стихи Фебу. Аполлон, в греческой мифологии бог солнца, покровитель искусств. Эпиграмма кончается такими строками. «Читая, Феб зевал и, наконец, спросил, каких лет стихотворец был и оды громкие давно ли сочиняет? Ему 15 лет. Эрата отвечает, 15 только лет? Не более того. Так розгами его. Смотри книгу «Поэты-сатирики. Конца 18-го, начала 19-го века». Ленинград, 1959 год, страница 288-я. Страница 311. Нот марксиста. Учившегося тому, что социализм невозможен без использования завоеваний техники и культуры, достигнутых крупнейшим капитализмом, слышать такие речи несколько странно. От марксизма тут не осталось ничего. Нет. Коммунистами достойны называться лишь те, кто понимает, что создать или ввести социализм, не участие у организаторов треста, нельзя. Ибо социализм не есть выдумка, а есть усвоение пролетарским авангардом, завоевавшим власть, усвоение и применение того, что создано трестами. Нам, партии пролетариата, неоткуда взять умение организовать крупнейшее производство по типу трестов, как тресты. Неоткуда. Если не взять его у первоклассных специалистов капитализма. Их нам учить нечему, если не задаваться ребяческой целью учить буржуазных интеллигентов социализму. Их надо не учить, а экспроприировать, что в России достаточно решительно делается. Их саботаж надо сломить. Их надо, как слой или группу, подчинить советской власти. У них же нам, если мы коммунисты не ребяческого возраста и не ребяческого понимания, у них нам надо учиться. И есть чему учиться, ибо опыта самостоятельной работы по налаживанию крупнейших десятки миллионов населения обслуживающих предприятий У партии пролетариата и у авангарда пролетариата нет. И лучшие рабочие России поняли это. Они начали учиться у капиталистов-организаторов, у инженеров, руководителей, у техников-специалистов. Они начали твердо и осторожно с более легкого, постепенно переходя к труднейшему. Если в металлургии, в машиностроении дело идет медленнее, то это потому, что оно труднее. А рабочие текстили, табачники, кожевенники не боятся, как деклассированные мелкобуржуазные интеллигенты государственного капитализма, не боятся учиться у организаторов трестов. Эти рабочие в центральных руководящих учреждениях типа главкожи или центра текстиля сидят рядом с капиталистами, учатся у них, налаживают тресты, налаживают государственный капитализм при советской власти, являющийся преддверием социализма, условием прочной победы социализма. Страница 312. Такая работа передовых рабочих России, наряду с их работой по введению трудовой дисциплины, пошла и идет не шумно, не ярко, без звона и треска, необходимого для некоторых левых, с громадной осторожностью и постепенностью, с учетом уроков практики. В этой тяжелой работе, работе практического учения строить крупнейшее производство, залог того, что мы на верном пути, залог того, что сознательные рабочие России ведут борьбу против мелкособственнического распада и развала, против мелкобуржуазной недисциплинированности, залог победы коммунизма. Крайне характерно, что у авторов тезисов нет ни звука о значении диктатуры пролетариата в экономической области жизни. Они говорят только об организованности и тому подобном. Но это признает и мелкий буржуа, чурающийся именно диктатуры рабочих в экономическом отношении. Пролетарский революционер никогда не мог бы в такой момент забыть об этом гвозде пролетарской революции, направленной против хозяйственных основ капитализма.